Итак, сегодня 6 сентября 2020 года. Воскресенье. Продолжаем начатый цикл «Вглубь рода», «В глубину рода». Интересно то, что чаще всего у нас начинания с Сашей падают на осень. Вот такая жизнь у нас. Осенью мы что-то начинаем. Осенью мы начали какие-то перемены в жизни, когда еще не знали друг друга. Осенью мы переехали в деревню. Осенью мы начинаем что-то новое в своей деятельности. И это не только касается деятельности вот по чтению лекций, там, ведению практик, общественной деятельности. Это касается и деятельности внутренней, семейной. Итак, о чем мы говорили в предыдущих беседах? Говорили об основах. Сейчас удивительное время для человеков. Время, когда можно учиться, учить себя. Когда можно, несмотря на всеобщее давление социума, можно самостоятельно находить какие-то данные, самостоятельно их сопоставлять и самостоятельно их проверять на правду своей деятельности, то есть в практическом смысле. Удивительное совершенно время, и на удивление же очень мало людей пользуются вот этими предоставляемыми временем возможностями, прекрасными возможностями. Почему я об этом говорю? Существуют некие понятия. Понятия общепринятые, как нам говорят. И эти понятия складываются в некие правила. И эти правила каким-то образом не просто доносятся до людей, а навязываются им. В качестве правил жизни, правил питания, правил общения с детьми, с противоположным полом, со всем живым и неживым. И это все происходит в рамках каких-то зафиксированных, как бы это сказать, в рамках каких-то зафиксированных общественных условностей. То есть эти условности носят название там воспитание, да, и это касается, ну, в большинстве случаев каких-то там маленьких детей, но, в принципе, воспитывают и перевоспитывают и взрослых. То есть там есть системы перевоспитания для преступников, да. Есть система образования. Это система, как утверждается, обеспечение людей необходимыми им знаниями в их жизни. Да? И вроде бы у людей знаний достаточно много в жизни должно быть практических, ну, то есть тех, которые они могут применять в жизни. Но образование несет им в основном знания теоретические. Причем теоретические настолько, что большинство знаний, полученных в школе, в этих вот дисциплинах, там, пусть, естественно, научных, пусть гуманитарных, но большинство этих знаний вообще никак потом не применяются в жизни. То есть они ненужные, но на них человек тратит, ну, достаточно существенную часть своей жизни. Кто-то 1/7, кто-то там даже 1/5 часть, да? То есть, ну, если посчитать, что человек начинает учиться даже не в школе, а где-то там в детском саду, куда его сбагривают родители, мотивируя это тем, что им на работу надо. Потом они учатся в школе, потом они учатся где-нибудь там, ну, в зависимости от того, когда из школы выскочили, в каких-то средних учебных заведениях, средних специальных, а где-то там еще и в высших учебных заведениях. Потом продолжают учиться еще по окончании в каких-то там аспирантурах, интернатурах или еще где-то. И это 1/7 часть жизни, потерянная на приобретении ненужных в жизни знаний. Иногда становится чуть ли не всей жизнью для людей. Кто-то учится учить. Причем вот это вот слово, что он учится, да, вранье полное. Потому что он учит не себя, а его учат в этом процессе. То есть он сам никаким образом в этом процессе не участвует. Он зазубривает что-то написанное в учебниках, он заслушивает и тоже запоминает то, что ему говорит учитель, либо там преподаватель, либо лектор. Он никаким образом себя не учит, он набивает себя знаниями чужими. И он еще потом учится, точнее, его научают, его натаскивают, его тренируют на то, чтобы также отнимать жизнь у тех, кого он будет учить. То есть они становятся, люди становятся учителями, становятся там профессорами, доцентами, кандидатами. Вы понимаете, что это что-то не то. Тему образования мы еще, естественно, будем поднимать, если нужно. Но в любом случае ее поднимать нужно со стороны жизни, а не со стороны каких-то странных, безжизненных и, вообще говоря, вредоносных понятий социума. Ну, почему вредоносных? Потому что, ну, еще раз, если вы там полжизни потратили на приобретение каких-то знаний, которые вам в жизни не пригодились, вы убили полжизни своих на... Ну, просто убили полжизни своих. И неважно, потратили вы их на какую-то там пьянку или сидение где-то на диване и пяление в телевизор, или вы потратили это на великое приобретение, так сказать, великих знаний, которые единственное, чем, может быть, для вас оказались важны, это тем, что вы могли перед кем-то там потрясти своим дипломом или... ну, устроиться на работу благодаря тому, что у вас есть диплом. То есть там, ну, какая-то чума вообще. И здесь необходимо задавать какие-то вопросы, что ли, себе, чтобы... Ведь каждый из нас, кто вот, ну, мы там читаем, вы там слушаете, да, и тоже тратите какое-то время на то, чтобы меня послушать. И первый вопрос, который надо вообще задавать себе, наверное, это почему, вообще зачем, почему и зачем. Я что-то делаю, я там кого-то слушаю, или я там стремлюсь получить какое-то другое образование, или я стремлюсь там приобрести какой-то профессиональный навык. И зачем вообще? Почему? И ответ это, вообще говоря, вот в этой жизни, так называемой, которую ведет человек, достаточно обычно простые, и их по пальцам перечесть. Чтобы деньги зарабатывать, в основном-то ответ такой. Чтобы деньги зарабатывать, чтобы деньги зарабатывать. Дальше вопрос следует такой, а зачем деньги зарабатывать? И дальше куча, знаете ли, таких уже запомненных вариантов ответов на этот вопрос. Чтобы обеспечить себе существование, чтобы, ну, это себе, да, это ты эгоист, это там неправильно. С точки зрения социума ты должен думать о том, чтобы обеспечить жизнь своей семье, так сказать, своим детям, там, Но на самом деле везде все равно, если дальше вопросы «зачем» и «почему» продолжать задавать самому себе, придешь к тому, что ты не можешь ответить на вопрос честно. И не можешь получить ответ себе, дать ответ, ну, как бы сказать-то, который действительно будет ответом на то, нахрена тебе зарабатывать деньги. Ну, есть какие-то такие попытки честно ответить таким образом, что на самом деле мне что-то хочется. Мне что-то хочется, мне хочется новую, я не знаю, там, одежку. Мне хочется новую работу, мне хочется новую жену, мне хочется там, не знаю чего. Вот, и хочется, потому что меня убедили в том, что все можно купить. Но потом выясняется, что здоровье... Ну, то, что ты хочешь, получил ты, что тебе вроде как хочется, а ты уже не можешь, да? Вот вроде и хочешь, а уже не можешь. И получил ты эту новую бабу, а уже ничего с ней сделать-то не можешь. И выясняется, что какие-то в жизни цели, которые ты ставишь, результаты, которые ты получаешь, какие-то, которые ты достигаешь каких-то целей, чаще всего пустые, и мало того, они зависят от чего-то, чего ты не можешь купить. Они зависят от уровня твоего здоровья, который ты потратил на погоню за этими деньгами. Они зависят от того, ну, состояния твоего, ну, не знаю, там, твоей самостоятельности и возможности. Ну, вот, да, ты вроде, у тебя есть куча денег, чтобы там... девушку пригласить куда-нибудь, а у тебя не хватает сил, чтобы ее пригласить. И тебе надо нанимать на эти деньги кого-то, кто тебе эту девушку, так сказать, пригласит, она в людечки принесет, то есть сутенера некого, да? Ну, я понимаю, что я привожу какие-то, возможно, не имеющие отношения к вам примеры, но вы сами в состоянии как-то поотвечать на эти вопросы честно, не стараясь как-то там чему-то соответствовать или перед кем-то стесняться, да, а вот и в конце концов честно сказать себе, что жизнь это какая-то неправильная. И это неправильная жизнь не потому, что вас там неправильно воспитали или неправильно образовали, а потому что само воспитание, само образование, сама вот эта структура жизни не ваша. И вы в ней даже поменять-то ничего не можете, потому что вы в этих рамках жестко находитесь. И даже нельзя сказать, что вас туда загнали, вы сами туда пришли. Вот много... разного рода рассуждений насчет того, что мы из себя представляем, когда мы общество, да, и очень много вот этих грустных констатаций, что мы вообще часть стада, да, а стадо это, ну, целую беседу, там, я уже этому посвящал, можно и еще это и здесь, в рамках этого курса или цикла эту тему поднять, что существуют разные, ну, так скажем, виды организации живых существ, которые применяются по отношению к разным, вроде как, животным, и не применяются к человеку, но когда ты, например, видишь, что ты не самостоятелен, а ты член какой-то профессиональной группы, и эта группа профессиональная, рано или поздно ты понимаешь, что занимается чем-то, ну, не совсем правильным. Ну, например, профессиональная группа военных вдруг направляется, ну, если раньше она отправлялась на захват, например, чужих территорий, и это потом оправдывалось всякими там, что это освободительные походы, что вы там несете чего-то светлое, нужное вот тем народам, которых покоряете, территории которых отнимаете, и которые, ну, которых делаете своими фактически рабами, рано или поздно становится понятным, что это что-то неправильное делают эти люди, вот профессиональные, под названием военные, а ты часть, и тем не менее продолжаешь это делать. И ты часть не, как там говорят, рода человеческого, не часть, я не знаю, там, патриотического сообщества или какого-то гражданства, или какого-то там патриотического объединения, но ты часть стада, над которым есть пастыри, ну или как они там называются, пастухи, да? И, ну, у военных это какие-нибудь там непосредственные и прямые начальники, ну, можно там много перечислять, да? Кто тебя гонит в этом стаде на совершение чего-то? И ты в соответствии с уставами, в соответствии с законами, в соответствии там, не знаю еще с чем, не имеешь права отказаться. Поэтому ты не человек, ты часть стада. Ты баран. Ну, там по-разному, да, можно какие-то. И вот не случайно даже в этом информационном поле, насквозь ложном и кривдышном, есть все равно вот эти образы, уже не понятия, а образы, стадные чувства. Идешь как баран. Или живешь как баран. И причем в этом образе, который возникает, еще и присутствует все равно какие-то уже озарения, что ли, да? Что у людей все-таки известно, что баранов режут, баранов потом жарят и едят, баранов и овец стригут. То есть, вот ты шерсть себе нарастил, а тебя постригли, да? И ты опять вынужден дальше шерсть растить, чтобы согреться, потому что тебя остригли, тебя налогами обложили, тебя, я не знаю, там, кредит заставили возвращать и с процентами, тебя там просто ограбили, да? Обобрали до нитки. И вот это состояние, а началось-то все с чего? С того, что мы с вами об образовании говорили, о том, что такое учиться, да? Собственно говоря, это состояние, состояние, в котором человек находится на данный момент своей жизни. Ведь вот это вот осознание своего состояния в стаде, осознание себя в состоянии барана, это все в какой-то момент происходит. И это может произойти в пожилом возрасте уже. Это может произойти в зрелом возрасте, а может произойти вообще в детстве. Ребенок может осознать. И вот этот вот момент осознания зависит от того, когда человек начнет учить себя в правильном понимании этого слова. Когда он почувствует вкус родного языка. Что вот «ся», даже если его в школе учили на уроках там, русского, родного, или как его там, неважно, любого языка учили, что «ся» – это всего лишь возвратная приставка, а не отдельное слово, которое несет отдельный смысл, который полностью меняет смысл предыдущего слова. То есть учить – это вот учить, это заставлять учить, это снаружи тебя заставляет учить. То есть учить – это кого-то заставлять что-то там, какую-то информацию принимать, какие-то там знания в себя вбивать, нужные, ненужные, уже не так важно. Учить – это что-то, что не имеет отношения к вам. Это имеет отношение к кому-то, кто вас учит. А если следом дальше идет приставка «ся», а на самом деле это целое слово «себя», это возвращает смысл этого действия на вас. И ответственность за результат этого действия возвращает на вас. То есть нельзя свалить ответственность за то, чему ты учишь себя, на кого-то другого. Вот свалить ответственность за то, чему тебя научили, можно. На учителя, там, не знаю, кому, на непосредственного начальника. Но вот ответственность за то, что ты делаешь с собой, уже нельзя свалить на другого. И тогда проще уже, если ты вынужден учить себя и воспринимаешь слово «учиться» как необходимость учить себя, это приводит тебя к, ну, все-таки правильному уже оценке, сколько времени на это нужно потратить, чему имеет смысл учить себя, нужно ли это будет в жизни, да, и имеет ли смысл тратить на это время. И это некое возвращение себе, некой власти над самим собой, над своей жизнью. И это возможность что-то менять в своей жизни. И это вот одно из вот этих самых необходимых для возвращения себе человеческого состояния действий, которые нужно совершать. Обратите внимание, это не просто мы какое-то действие, ну вот одно, да, себе вернули возможность совершать это действие. Мы вернули себе массу всего, чего нам надо поменять. Ведь для того, чтобы учить себя чему-то нужному, надо понимать, что тебе нужно, да? Чтобы вернуть себе, ну, собственно говоря, уважение к себе и к своему времени, и к своей жизни, это надо вернуть себе что-то, что действительно является тобой, да? То есть это очень целый комплекс труда, который нужно начать совершать. То есть это возвращение себе трудолюбия, любовь к труду, к самостоятельной деятельности, не по приказу и в полной мере ответственности за результаты этого действия. И это очень серьезная работа над собой. И на это нужно иметь силы, и на это нужно иметь решимость. И это потянет за собой какие-то следующие изменения в твоей жизни и принятие новых решений. Это потребует развития мышления. Это осмысленность будет придавать вашим действиям, а это тоже труд. И мало того, для того, чтобы эти действия как-то совершать, эти мысли как-то воплощать свои, да, и решения какие-то свои реализовывать в своих действиях, нужно еще и силы на то, чтобы сами эти действия совершать. А для этого нужны какие-то навыки, да? То есть ты должен что-то уже уметь, чему-то уже должен был научить себя, чтобы что-то реализовывать, что-то делать. Но для того, чтобы вот эту всю цепочку в своей жизни запустить, то есть свое движение, свой путь к жизни найти. Ведь то, как человек живет сейчас, вот в под диктовку вот этого социума, информационного поля, там, законов, там, уставов, вот этой вот всей социальных условностей, там, моральных кодексов строителей коммунизма, это ведь жизнью назвать нельзя. Это существование запрограммированного существа, абсолютно не самостоятельного, выполняющего чужую волю. И чтобы найти путь к настоящей жизни, и нужно обрести основы. Нужно почувствовать основы под ногами, то есть где ты вообще, как ты, на чем ты стоишь, да? Определиться в этом пространстве, в этом времени, определиться, сколько тебе отведено в жизни, и вообще отведено ли сколько-то, и что это за время, в котором ты живешь. И, ну и дальше вот все эти вопросы. Кто я, что я, где я, когда я, зачем я, почему я, как я что-то делаю. И каждый из этих вопросов требует дальнейшей степени обучения самого себя, учить себя, да? Это требует труда, требует, опять же, результатов какого-то труда, а это требует понимания, где тебе взять силы, как вообще что устроено. Как происходит движение этой силы, как ты устроен, как устроена Вселенная, то есть тот мир, в котором ты живешь, как вы обмениваетесь с этим миром. Насчет, когда речь идет об основах, это вот на чем ты стоишь, то есть почему ты ходишь, как ты взаимодействуешь с тем, почему ты ходишь, как ты, вот ветер тебя обдувает, как ты взаимодействуешь с этим ветром. Что есть воздух, который ты дышишь? Что есть вода, которую ты пьешь? Что есть еда, которую ты ешь? Что они тебе дают и что ты отдаешь в ответ, в обмен? Потому что ну, невозможно жить, не обмениваясь. Невозможно жить, только потребляя, ничего не отдавая взамен. Так устроена жизнь, что это всегда обмен. Причем обмен честный. Нельзя взять больше, чем ты отдал. И нельзя отдавать больше, чем ты взял. А для этого нужно какое-то понимание о том, ну, к примеру, вот ты чувствуешь себя истощенным, значит, ты отдал больше, чем взял. Понимание, почему это произошло. В чем причина? И эта причина не где-то вовне, что тебя вампир какой-то высосал, и тебе нужно его наказать, или там какие-то к этому привлечь сторонние организации, которые его накажут, да, там, гадалок или, я не знаю, правоохранительные органы, а тебе нужно как-то самому решить этот вопрос, обратить причину того, что ты потерял что-то и тебя высосали, на... в самом себе найти эту причину, что ты смог или не смог защититься, смог или не смог на самом деле что-то взять. Ведь иногда тебя, у тебя отбирает что-то не потому, что ты, ну, тебя вот отобрали насильно, да, а потому что ты не смог ничего отдать взамен. И ничего не смог принять взамен, что интересно. То есть ты не смог взять то, что тебе отдается взамен. Ты не способен был это взять. Например, ты не способен был взять... какой-то навык в здоровом образе жизни, потому что ты не готов вести этот здоровый образ жизни. Ты не готов там обливаться по утрам, ты не готов, я не знаю, ходить по тюрину по утрам. Ты не готов, тебе, ну, какой... Ты не готов, например, там перестать есть мясо, ты не готов перестать потреблять сладкую пищу. Ну, не готов ты, ты любишь сладенькое, ты любишь, так сказать, шашлычок под водочку, ну любишь ты. Кто-то мне пишет там, я не могу бросить пить и курить, помогите мне в этом. Это совершенно идиотская просьба, потому что нельзя помочь в избавлении от вредных привычек со стороны. Можно только самому избавить себя от этих вредных привычек, которые тебя же и убивают. То есть ты совершаешь самоубийство через это, да? И тут мы приходим вот к тому, собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся, и к причинам того, почему мы этим занимаемся. Нам необходимо понять, как мы устроены, для того, чтобы свой путь жизни не просто выбрать, а и реализовать его в своей же жизни. Нам необходимо знать, как устроен мир, в котором мы живем, и нам необходимо понять, как мы можем поменять этот мир и в какую сторону его менять. И поняв это, и прочувствовав это, и получив возможность осмыслить это, нужно понять, где нам взять силы на то, чтобы эту мысль реализовать. И дальше это вот тема предыдущего занятия, тема движения силы, тема устройства Вселенной. А Вселенная – это не просто пространство, где все вот вселено и где все живут, да? А это устройство всего, в том числе и вашего организма также. То есть как что в большом, то и в малом. Это великий кон мироздания, кон от Чернобога, от числа Бога, его проявления, да? Ну, известно, что тот, или Гермес Трисмегист, тот, кто законы герметизма до нас донес, в том числе и вот этот великий закон подобия, да? Как в большом, так и в малом. Как вверху, так и внизу. Это есть числа Бог. А помним, да, исходя из того, что вот говорили и узнали на прошлой беседе, мы помним, что числа Бог – это владелец, ответственный за сварга четверть мудрости или славе. Это там, где покоится опыт всего рода. И опять же, да, дай это Бог, что мы это узнали и как-то приняли уже. Род – это не просто там род человеческий и какая-то цепочка ваших там потомков и предков. Род – это все живое во Вселенной. И род един, и все живое едино. И когда это становится не просто зазубренной какой-то такой догмой, да, а когда это начинает работать как некое абсолютное правило в вашей жизни, абсолютное правило, которое начинает работать в действиях ваших, в понятиях, которыми вы пользуетесь, в мыслях, которые вы рождаете, тогда само чувство единства со всем живым начинает исключать из вашей жизни желание убить, желание попользоваться продуктами убийства. Это не просто желание перестать есть мясо, а это желание перестать носить мех, например, да? Ну, много чего. То есть продукты убийства – это не просто мясо. И даже не просто шкуры там убитых животных. Это множество всего. И перечислять даже бессмысленно, потому что если я начинаю что-то перечислять, я навязываю вам собственный опыт, который вы должны обрести сами. Я навязываю вам решения, которые вы обязаны принять сами и реализовывать сами, исходя из вот совершенно новых знаний, которые получаются вами самостоятельно, а не мною вам навязаны. То есть, по сути, мы с вами в какой-то степени сейчас возрождаем настоящее. Но начинаем возрождать. Что значит возрождаем? Опять же, вы сможете это сделать только сами. Вы можете только сами возродить. Возродить, чувствуете? От рода это все равно идет. Возродить истинную систему образования. Как это свойственно человеку. Не как у нас было у наших предков, как очень любят тут рассказывать. У наших предков все было так хорошо. У нас вот такое было там, такая была система обучения уже, а не образования. Да? То есть они так хорошо учили. И там, вот товарищ Орлов, так сказать, в своих рассказках про общинность и варна, как там, славяно-рийская варность, или славяно-русская варность, у него такая наука великая, которую он сейчас несет. Несет, лишь бы не расплескать. Да? Вот у него там, что дети рождаются тупыми, и их надо учить. Вот такого типа, да? Что для этого существуют жрецы, там высшие эти самые, так сказать, касты, которые, ну, варны, извините, касты это у них, это не у нас. У нас варны, у нас вот есть крутые, так сказать, вот там жрецы на дуде и грецы, которые будут детей учить, да, неразумных, ничего не понимающих. И натаскивать их, тренировать на то, что нужно, соответственно, жрецу, да. Нужно тому, кто со жрецом Вась-Вась, кто с ним клан. Ну и дальше, ну, понимаете, вот вы, опять же, я ничего личного в том, что я говорю. Здесь важно вот это вот навязанное нам желание всегда перейти на личности, всегда вот это, кто виноват, а какой он козел, сейчас мы его там... Надо его раз 5, раз 10, раз 15, да, там, Вот это вот надо из себя изживать, потому что это не родное, это чужое. Нужно видеть суть. Суть того, чего не то, что делает другой плохо, а суть того, чего тебе не нужно делать так плохо. Ведь любой вот этот вот человек, которого мы приводим в качестве примера, чего-то неправильно, что делается, да, это всего лишь нам с вами очередная иллюстрация того, как делать не нужно. И это избавление нас от кривых дорожек на пути нашей жизни, да. Это все именно так обстоит. И ничего здесь личного, и никаких здесь обид или там, я не знаю, там чего еще там, это вот зависти, ревности, желание наказать, да. Вот здесь всего лишь здравое восприятие действительности, а не реальности каких-то. И это все базируется на чем-то внутри вас. Это обретение какого-то стержня. Вот это вот уже постепенный переход к теме нашей сегодняшней беседы. Обретение какого-то чувства, какой-то вот оси, какого-то вот этого, за что можно всегда ухватиться именно внутри себя, чтобы не упасть на колени, чтобы не подчиниться чему-то, что заставляет вас делать что-то противу вашего внутреннего чувства достоинства, чести, совести, да, любви ко всему живому. И это вот как раз путь к себе внутрь, да, который мы с вами учимся обретать, учим сами себя. Не я вас учу, и не способен я никого научить этому. А это путь внутрь, это возвращение себе себя, это вот этот вот вывернутый наизнанку человек, возвращение себе настоящего своего состояния, когда вы возвращаете себе внутреннюю свою силу, внутреннюю основу. И эта внутренняя основа, это, помним мы уже, да, вот вы ныряете внутрь, начинаете чувствовать, как вы устроены, находитесь в себе все более и более нужные вам свои собственные тела, да, и, наконец, доныриваетесь вот до тела языка, начинаете чувствовать родной язык, не как какую-то там возможность какую-то информацию получить, не какую-то возможность с кем-то пообщаться или с кем-нибудь что-нибудь перетереть, да, или кому-нибудь что-нибудь доказать, а когда чувствуете свой родной язык как источник удивительной силы, любви и знания радости, да, способности, возможности жить. И эта способность кем-то вам дарована. Да, дарована вам эта возможность родителями, мамой и папой, но и они как-то кем-то здесь помещены. И да, их тоже родители сюда привели, но их привели родители, их, и кто-то же все-таки приводит всю вашу цепочку вот того, что вы считаете своим родом пока в узком понимании, да, вот в этом родовое древо там, это вот жутко обуженное понимание о том, что есть ваш род. Но тем не менее, откуда-то приходят души. Души при ваших родителей, души ваших дедушек, бабушек. Кто-то же их даровал. И кто-то их даровал изнутри же вас, он в вас остается, он вас сюда привел, но он в вас же живет, потому что вы дальше продолжите эту цепь. Вы дальше будете порождать не только своих детей, вы будете порождать что-то живое, что-то цельное, что-то привносить в этот мир, помимо просто детей, да? Все, что вы будете сюда приносить живого, будет вашими детьми. И тоже будет наполнено вот силой чего-то, что вас сюда привело. Значит, эта сила где-то в нас внутри есть. Эта сила и есть Бог, который в самой глубине вас находится. Это и есть вы. Это и есть та сила, которая и возвращает вам человеческое состояние. Кошаки начинают у нас, как обычно. Так вот, Бог внутри нас. И вот мы говорили о стержне, да? Мы уже, когда говорили об устройстве Вселенной, об устройстве, соответственно, всего живого, вплоть до там атома, и он также устроен, как и вся Вселенная, тоже где-то внизу него есть, в самой глубине, сила, этот вот хаос, да? И тоже есть возможность мыслить, и тоже есть возможность эту мысль поднимать, но для того, чтобы ее поднимать, нужен какой-то вот стержень, какая-то ось, по которой подниматься. И да, мы говорили о том, что это есть вот этот вот белкорючий камень Аллатырь в сказках наших, да, этот вот обелиск, который во всей Вселенной, это такой вот обелиск, на вершине которого покоится Сварга пречистая и пекельные миры Сварга. Это вот место, куда, где, собственно говоря, и, как там называется, варится вся жизнь, да, печется вся жизнь. Отсюда вот слово печка, плясать от печки. Вот постепенно идем в попытке какого-то образного ощущения, да, поэтому я и привлекаю образы из сказок, потому что сказки несут вот не информацию, они несут вот эти вот крупицы истинного знания, которые позволяют этот путь жизни осуществлять. И в каждом атоме есть вот этот стержень. В человеке это позвоночник, например, ну вот так на что ли, анатомическом уровне таком проявлен. Но тем не менее где-то должна мысль подниматься, где-то сила должна идти. Мысль рождается в спинном мозге, который внутри позвоночника. А сила идет, поскольку мы эту силу не видим же, да? Мы же не видим эту прану, мы не видим эту энергию ци, как говорят восточные учителя. Неправильно их называть китайцами, восточные учителя. Об этом тоже еще, если нужно, поговорим. Вот все равно это все вопросы эти национальностей, там, рас, там, то есть попытки разделить людей на части, все это требует осмысления и осознания, и этому тоже требует учить себя. Индийцы называют вот этот вот, ну или там, как это, в ведических традициях называется, этот вот невидимый, невидимая труба, что ли, невидимый стержень, по которому течет сила, по которому и поднимается вот эта змея кундалини, называется шумной, центральным каналом. Ну вот слово канал еще будем, может быть, обсуждать, когда будем в рамках родного языка двигаться. Неправильно это слово. Где происходит поток жизни, да? Поток уже правильное слово. Правильный образ несет. Сейчас я вернусь. О чем я... Какой я образ пытаюсь донести? Я понимаю, что там где-то, может быть, неумело, но как могу. В нас с вами внутри есть четкое понимание верха и низа. Это вот и дано пониманием того, как устроена Вселенная. У нее есть, как там, родовое яйцо, у нее есть яйцо, есть тупой конец, есть острый конец. И есть вот это вот направление снизу вверх. И оно не просто условное, да, какое-то абстрактное, то есть как там нас приучает наука, математика там или какая-нибудь физика к абстрактному мышлению. Это совершенно конкретный образ, верх и низ. Это совершенно конкретное и существующее вот в в нашей жизни сущее, вот это вот стержень, это вот ось, да, ось мироздания, ось внутри нас, то, за что всегда можно ухватиться и через что и происходит течение жизни. И есть всегда выбор, куда по этой оси двигаться, вверх или вниз. И всегда движение вниз – это движение в сторону вот этого растворения, исчезновения. Это возвращение к хаосу, вот к этому изначальному огню, в котором все печется, и из которого потом поднимается вверх и оформляется, и рождается, да, становится чем-то. То есть движение вверх – это так называемое развитие, да, расвитие. Это есть движение к воплощению, движение к Богу, движение к свету, движение к чести, совести, к радости, к жизни. Движение вниз – это всегда движение к смерти в понимании вот полного исчезновения, растворения. И так устроена Вселенная, и чувствуя вот это вот, этот стержень, и чувствуя свое направление, и возможность выбора направления движения, мы уже, принимая устройство Вселенной, понимая, что внутри, внизу, источник силы, но в то же время и попытка добраться до него, просто нырнув в него, это самоубийство. Так ведь? То есть просто нырнув, попытка насилием получить какую-то силу, это всегда самоубийство. Вот попытка чего-то добиться насилием, это обрушение вниз, и это растворение, это самоубийство, это исчезновение. Силу эту нужно обретать мыслью. Силу эту нужно направлять вверх. Силу эту нужно каждым своим действием на новый уровень поднимать. И на новом уровне рождать. На новом уровне проявлять. И вот здесь мы чувствуем, что есть еще и все-таки уровни, да, применения силы. Уровни реализации своих мыслей. И чем выше уровень реализации этих мыслей, тем более светлым получается результат ваших действий. Итак, мы сегодня осваиваем с вами не просто понимание о вертикальном движении и вот это вот чувство оси вот этой, да? Мы сегодня с вами осваиваем горизонтальные уровни мироздания. Сложные пока вещи говорю, но тем не менее давайте на основе понимания о том, все-таки, что мы обрели, понимание о том, как мы с вами устроены. Вот еще раз, у нас внутри с вами, внизу, в районе копчика, покоится наша сила. Это наш с вами змей Анандашеш, которого там кундалини называют в ведической традиции. У нас с вами есть позвоночник, да, есть у нас с вами спинной мозг, есть с нами возможность мыслить. И вот мы мыслью, рожденной мыслью, зачерпываем часть этой силы и поднимаем ее по спинному мозгу, по позвоночнику до определенного уровня. Какие это уровни? Я не буду повторять всем известные вещи о том, что вот существуют эти семь центров энергетических, семь чакр, семь истотов, семь там, что только, как только не называют, да? И вот, значит, первый идет зарод, ну, первое это, собственно говоря, Муладхара и исток, откуда все это поднимается, да? Но первый уровень выхода этой силы – это зарод. Ну, либо Сватхистана, если, опять же, на хинди там или на санскрите это называть. Это так называемый сексуальный центр, там тоже разные названия. На самом деле это центр, на котором происходит выход самой низшей формы энергии. И получается самый низший результат. Низший всегда это есть, значит, высший, значит, есть какое-то сравнение. Здесь нет сравнения. Здесь есть понимание того, что значит самый низший уровень. Это уровень похоти. Это уровень желания. Это сила, когда ты оформляешь ее как «что-то хочу». Вот «что-то хочу и сейчас получу». Вот этот вот какой уровень. Здесь нет осмысления «для чего я хочу?». Я просто хочу. Это вот уровень животного желания, да? И если на этом уровне происходит выход этой энергии, вы дозволяете здесь выйти, если ваша мысль способна подняться только вот до этого уровня, хочу и дайте мне. Если вы, вот ваш уровень мышления только такой, выше вы не можете подняться, вы не можете с высоты более высокого уровня осознать, для чего я хочу, как мне это желание реализовать, да? Вот нет никакого сверху еще управления вашим желанием. Это обращается вот в эту так называемую животную похоть. И это порождает вот все это насилие, изнасилование, там, что хотите, как это ни называйте, да? Вот эта вот мерзость, которой наполнена на самом деле вся так называемая сексуальная жизнь нынешнего человечества. Да? Она же похотью наполнена. И это не обязательно желание женщины, которую я сейчас буду насиловать. Да? Или я просто куплю, и она мне отдаст это просто за деньги. Но это тоже ведь изнасилование, понимаете. Да? Она же этого не хочет. Хотите только вы. Но это просто мизер в этом океане похоти, что она может еще породить. Я хочу мясо с кровью. Я хочу дом громадный. Я хочу, чтобы мне все служили. Я хочу, чтобы мне подчинялись. Это все вот этот вот уровень, понимаете? Это уровень похоти без осознания того, для чего она. Вообще, и без осознания, без торможения насчет того, как я буду эту похоть реализовывать, свои желания. Поэтому это самый низший уровень. Он низший в понимании того, что если нет высшего управления этими желаниями, то это будет реализовываться в массе неправедных дел и в массе темных и злых дел. И это будет реализовываться в области, если смотреть на устройство сварги, да, в области самых низших уровней пекельных миров. Вот этой вот самой пирамиды, которая смотрит острием вниз. И это уровень, который при его реализации будет направлять вас в движение по вертикали вниз, к растворению, к самоубийству, к уничтожению. Теперь возьмем, например, такой, да, вот хватило сил поднять на уровень, там, как ее называют, шестая, что ли, да? А, нет, пятая. Пятая чакра, или пятый чакрам, или пятая... До уровня... Это называется вишудха на санскрите, а на нашем это называется уста. Устья. Уста. Отсюда исходит речь человеческая. И вот вы смогли поднять до этого уровня свою силу. Вы стали способны голосом или речью что-то говорить, что-то доносить, произносить какие-то звуки. Не обязательно это будут членораздельные звуки, и, соответственно, это будут звуки какого-то языка и какие-то слова. Это могут быть звуки песни, это могут быть звуки криков, Это возможность как-то управлять тем, что вы реализуете через звук. А звук – это удивительная совершенно способность. Это удивительная совершенно стихия. Это во многом не раскрытая еще в этом информационном поле, ну давайте стихии называть, но это еще и среда. Звук – это некая возможность управлять действительностью, управлять пространством, управлять временем. Когда говорят, что вот существуют всякие заклинания, там, да, всякие эти вот магические формулы, которые при произнесении там полностью меняют действительность, это правда. И это совсем другой уровень, вот если по сравнению с тем, о чем мы говорили, когда это поднят на уровень второго чакрамы. И вот пока у вас еще живет сравнение, вот таким образом можно увидеть, что совершенно разные уровни, горизонтальные, реализации той силы, которая поднимается мыслью. И это касается, естественно, не только человека, но мы сейчас говорим о человеке, потому что мы говорим о возвращении себе способности учить себя, да? Возрождать себя, воскрешать себя, возвращать себе самого себя и своих возможностей человеческих, настоящих. Другие примеры не буду приводить. Да, вы можете, ну, я надеюсь, что уже можете самостоятельно увидеть, что происходит, когда сила, поднятая мыслью на уровень, например, живота, да, то есть третьей чакры, или как она называется, манипура, да, что происходит и какие действия совершаются, когда на этом уровне выходит, на этом горизонтальном уровне выходит сила в реализацию, в воплощение, да. Ну и, соответственно, анахата, сердечный центр, четвертая чакра. Или на уровне там третьего глаза, шестой чакры. Вы можете это все попытаться сами увидеть. Ну и как минимум можете попытаться сами это попытаться применить, да, и посмотреть, что будет. Но важно, чтобы, когда вы начнете пытаться это применить, чтобы это было не просто попыткой что-то попробовать, а чтобы это было уже осознанным стремлением что-то получить. И получить не себе любимому за счет кого-то другого, а с вот этим чувством единства со всем живым, попыткой обмена, о котором вот в самом начале мы с вами говорили. То есть без обмена жизнь невозможна, причем без обмена справедливого, обмена равноценного, обмена, когда ты не получаешь больше, чем отдаешь, и не отдаешь больше, чем получаешь, а когда обмен идет честный. А вот честный обмен возможен только тогда, когда вы чувствуете единство со всем живым, и когда вы, равно как и тот, с кем вы обмениваетесь, понимаете, что в процессе этого обмена рождается что-то еще живое, и не уничтожается ничего живого ни в вас, ни в нем. Так вот, чувствуем, что есть горизонтальные уровни, где происходит реализация. Это вот еще одно понимание того, как движется силы, как движется мысль, как движется вся жизнь во Вселенной. Да? И это путь к пониманию того, как вы участвуете в этом движении, то есть как вы участвуете в жизни, как своей, так и всего живого, частью которого, как единого целого вы являетесь. И вот теперь следующий важнейший образ, который все слышали, который, в принципе, все видели, но смысл которого никто не осознает толком. Образ креста. Вот слово крест, крест присутствует везде в нашей жизни. Это и в названии созвездий присутствует, и в названии каких-то религиозных там терминов присутствует, и в символическом смысле очень сильно присутствует. Да? Вот мы сегодня немножко затронем, уже частично затронем тему символистики, символов. Да? Везде есть крест. Вы его везде видите, вы его везде слышите, вы его везде чувствуете. Крест – это пересечение вертикали и горизонтали. Причем этих пересечений может быть несколько на одной вертикали. И даже не просто может быть, а всегда их несколько. То есть вот кресты, которые вы видите там в храмах, это всегда несколько палочек, пересекающих на разной высоте вертикальную ось, вертикальный стержень. И вот есть такой образ, человек, каждый человек несет свой крест. Ну, понятно, на это навязано и насыпана масса вот этих самых там притч из Ветхого Завета, когда там бедный Иисусик, так сказать, тащил на себе там эти, кучу палок, так сказать, там на свою Голгофу, так сказать, там, где его распяли, там, и... Все же буквально это понимают, что он тащит на себе там эту деревяшку, там, потом эту деревяшку на ней его распинают, там, да. Его заставили тащить, потому что другим было лень, его убийцам было лень. И мало кто видит образ истинный, и мало кто в ну, той же самой церкви христианской или в храмах, даже среди священников, доносит вам истинный смысл этого образа. Вам навязывается, что он тащил это, потому что он принял вот эти самые мучения, так сказать, там. Но на самом деле каждый несет свой крест. И каждый на этом кресте распят. Но только не гвоздями прибит, а живет на этом кресте. И это крест не снаружи, а внутри. Это не просто наложение человека на крест и прибивание его к нему гвоздями. Этот крест внутри нас. Это тот образ, который позволяет нам видеть вот это вот горизонтальное движение и реализацию в яве проявления той силы, которая поднимается по центральной оси креста. Это как раз и есть образ вот этих вот действий человеческих в соответствии с осмыслением силы, которая поднята на определенный уровень и выведена с определенного уровня на кресте человеческого устройства. Любая горизонтальная палка на этом кресте – это уровень выхода силы и ее реализации. А ось центральная – это то, что связывает все это воедино и не позволяет реализоваться чему-то даже на выходе низших уровней горизонтальной реализации, реализоваться во зло. Здесь еще необходимо сразу же определиться с образом зло и добро. Так вот, зло, его образ зла, так же прост, как и все в этом действительном мире. И так же однозначно, как и все в этом действительном мире. Нет разных значений у слова зло. Есть единственный образ, заключенный в букве. Буква есть в нашей единой, изначальной, данной нам на это время, на эту эпоху движения мироздания, которая 7500 лет назад началась, данная нам Всевышним, как набор истинных символов, представляющих образы мироздания. Эта азбука называется Аом Ар Асия, по названию первых трех боугв. Это не буквы азбуки Веди, да? Это боугвы. Каждая из них боугом дана, как данность, как данные, а не как информация, да? И она Бога же в себе и заключает. То есть какое-то проявление Бога, как некий образ, единый, единственный и неизменный. Так вот в Боугве дзило и заключается образ зла, как нечто сверх того, что тебе необходимо. Вот что есть зло. Это единственный смысл и единственный образ, заключенный во зле. Это то, что тебе сверх того, что тебе необходимо. Поэтому, когда, например, выводится сила в соответствии с мыслью на уровне сватхистаны, с желанием получить больше, чем тебе необходимо, «Я хочу эту бабу!» Она не необходима. Тебе необходима твоя половина для какой-то реализации с ней совместной деятельности, для рождения чего-то третьего, не обязательно ребенка, да, а чего-то, что вы можете родить только как пара. Если вы хотите больше, чем вам нужно, это становится злом и порождает злые ваши действия и злые результаты. И, соответственно, разрушает вас и все окружающее, частью которого вы являетесь. Вы начинаете творить зло. Если же вы, выводя эту силу на этом уровне, выводите ее для того, что вам необходимо сейчас зачать ребенка. Это вам от Бога пришло именно в это время, именно в этом месте, именно на вашем уровне развития вашей пары. И тогда это идет во добро, потому что зарождается новая жизнь. И это добро. Еще раз, образ зла – это стремление получить больше, чем тебе нужно. Если вы посмотрите проявление зла в нашей жизни, любое проявление, которое называется злом, вы увидите, что везде зло проявляется как стремление кого-то получить больше, чем ему необходимо. И вот здесь вот четкое совершенно, да, понимание. Что значит нести свой крест? Что значит вот этими горизонтальными уровнями своими управлять в этом постоянном балансировании между решениями о том, что делать? Зло или добро? Что нести с собой, с этим крестом, во внешний мир? Зло и разрушение или добро и созидание? Это вот и есть нести свой крест. Есть много моделей, связанных вот именно с этим образом. Одну из этих моделей рассказал совсем недавно Андрей Новиков. Найдите его беседу, посвященную как раз кресту. Но это то, что он до вас донесет, модель. Но освоить свой крест и нести его достойно, свой крест, можно только приняв это себе не как модель, а как одну из основ жизни своей. Когда это станет не моделью, а четким пониманием, что это и есть правда, и что вы в этом живете, Вы несете свой крест не умозрительно и как-то попытки понять, что это за штука у вас там на плечах висит, да, и куда вы ее тащите, где вас сейчас распнут. А когда вы этот крест ощущаете как часть своего устройства, как часть самого себя. Это так же, как вернуть себе вот это ощущение необходимости нырять в глубину, пока ты не доныряешься до Бога внутри себя и не воссоздашь себя как Божье чадо, да? Чем мы занимались там, какой уж, я не знаю, там на третьей, что ли, беседе, да, этого цикла. Здесь то же самое. Вы начинаете что-то внешнее, как некое внешнее знание о своем устройстве, вы начинаете своим трудом, трудом не просто мыслительным, но и практическим, начинаете возвращать себе какую-то утерянную часть собственного естества. То есть вы возвращаете себе целостность. Каждым вот этим образом постепенно осваиваемым. Превращаемым из некой модели умозрительной, так сказать, там, неким таком абстрактном знании о собственном устройстве, когда вы обращаете его в собственное устройство. Возвращаете себе возможность вот это знание уже быть самим собой. Единым целым с собой. И вот это вот, наверное, я чувствую какой-то своей задачей, и с Сашей вместе мы чувствуем это своей задачей. Вот трудная задача, но помочь людям возвращать себе вот все больше и больше собирать себя. Вот у Саши прекрасные ее циклы, которые идут, это собираю себя, да, вот именно есть цель собрать себя из вот этого разрозненного, во что мы превращены, ну, какими-то там вот этими там воспитанием, образованием, там, социумом, там, возвращать себе самого себя. И не по кусочкам, как мозаику собирать, а вот некие основополагающие, которые позволяют нам уже за что-то держаться, цепляться в своей жизни и жить по-настоящему. Вот такие необходимые куски возвращать себе. И через возвращение себе, вот через это исцеление, возвращать целостность и окружающему миру. Тоже этому вот разрозненному, разбитому, потому что мы все разрозненные, разбитые. Где-то мы себя там не знаем, где-то мы, вот, где-то нам сказали, что это вот наша часть, а это вообще к нам не имеет отношения. Да, вот. И, соответственно, и мир-то такой же. Эти вот реальности вокруг нас. А мы, возвращая себе целостность, возвращаем целостность и тому миру, который вокруг себя начинаем творить, создавать. Вот это вот образ, который мне нужно было сегодня донести. Образ креста. Я немножко сказал о том, что мы символы сегодня затронем, да? Вот есть такая отрасль, символистика, да? И есть понимание о том, что символы правят миром, там, числа правят миром. Символы не правят миром. Символы – это то, что позволяет нам возвращать себе свою целостность. Осознание любого символа и его, когда он начинает действительно как-то менять мир, это у каждого человека это его труд великий по освоению любого символа. Это принятие в себя части, которую ты потерял или которую еще не создал. Символ позволяет вернуть себе вот часть своего единого целого. Это тоже часть процесса исцеления. Символы, конечно, разные бывают. И есть символы, которые никакого отношения не имеют к вам и вашему устройству, которые имеют отношение к каким-нибудь уже этим вот иллюзиям или искусственным построениям, в которые вас хотят загнать. То есть это вот Есть символы, которые порождены миром цифровым, миром вот этим виртуальным, да, этой матрицей. И там эти символы очень красивые, они построены и по идеальным каким-то там геометрическим правилам, да, но они безжизненные, потому что они сложные, они простые, и они связаны с чем-то чужим и безжизненным. Они не связаны с Богом внутри вас. Вот настоящие символы, они связаны с Богом. Не случайно, когда мы изучаем руны, вот мы изучаем футарк, да, или утарк, мы знаем Бога, который проявлен в каждой из этих рун. Мы знаем хозяина этого рунического ряда. То есть, когда мы осваиваем с вами футарк, мы не можем его осваивать без общения с Одином, без разрешения от него полученного. Мы не можем идти в глубину какой-то руны, которая является, например, руной Тора, да, без общения и без разрешения от Тора на применение этой руны как части себя самого. То есть любая руна, когда мы ее принимаем и начинаем вот слово использовать, надо постепенно выводить из применения. Когда мы начинаем руну применять во добро в своей деятельности и в своей жизни, применять, чувствуете слово «мена», «обмен», то самое, о чем вот мы сегодня с вами, с чего начали, что любая наша деятельность – это обмен, и он должен быть равноценным, он должен быть честным, и он должен порождать что-то в процессе этого обмена еще привносить в этот мир. То есть что-то еще должно в процессе обмена приходить в этот мир. Так вот, любое применение вами любой руны – это сначала общение и принятие в себе того Бога, который этой руной владеет. И в каком-то смысле это послушание, но послушание не по принципу начальник подчиненный. Вот они тебе начинают теперь из тебя изнутри диктовать. А это некая сила, которая в вас входит на уровне возможности правильно мыслить, правильно рождать правильную мысль и на определенном уровне, который позволяет достигнуть ваша мысль и сила этой руны, на определенном уровне вывести эту силу и что-то поменять в себе и в окружающем вас мире, который является отражением вашего внутреннего мира. Потому важны так практики, например, вот когда мы осваиваем руны, вот эти практики помещения руны внутрь себя. Да? Собственно говоря, это и есть единственная практика, которая позволяет общаться с руной. Когда она становится вашей частью. И это тоже великий труд. И он тоже зависит от вашего уровня развития. Какая-то руна просто в вас не войдет, потому что вы не можете пустить этого Бога в себя. Вы не можете часть этого Бога породить в себе, часть этого Всевышнего почувствовать своей частью. Ну, не доросли вы еще, например, до этого. Эта руна вам не дается. Это просто пример из того, чем мы с вами занимались. Ну, с кем-то занимались, кто-то еще только на пути к тому, чтобы этим заниматься. Но это уже часть чего-то пройденного, да, работа с рунами. Но это не единственный пример вот этого вот осознания и вот этого четкого понимания, что есть такой символ. И потому, когда о кресте говорят как о символе, да, и там вот есть, например, в том же христианстве есть понятие символ веры, да, вот и дальше символ этот выносится куда-то наружу от вас. И вы на этот символ начинаете молиться, например, там, этот символ вы начинаете носить на себе, предположим, да, делая из него амулет, талисман, то есть какую-то защиту через символ, который снаружи вас. Вот это ошибка уже. Это ошибка, ну, которая, естественно, свойственна любому человеку, который, ну, не верит в свои силы, да. А почему он не верит в свои силы? Потому что он еще не научился правильно осваивать эти силы. Он не... Он применял эти силы так, как ему говорили, и в результате порождал зло, потому что, делая что-то по указке других, чаще всего это то, что ты не должен делать, а это то, что тебе не нужно, а это не является необходимым тебе, соответственно. А зло – это то, что свыше того, что тебе нужно, вне того, что тебе нужно. И это нужно тоже постепенно прорабатывать в себе и тратить на это силы, на достижение состояния, когда любой символ, который вы применяете только тогда, когда он становится вашей частью, когда вы его чувствуете внутри. И когда у вас нет никакой возможности сослаться на то, что это вот отдельно, да, что вы не сами защищались, а это вас защищает этот амулет, который на вас висит. Вот это вот попытка уже опять стать не самостоятельным и попытка опять не отвечать за то, что с тобой происходит, перевесить ответственность на что-то вовне, от этого нужно постепенно избавляться. Это нужно прорабатывать. Потому что иначе, не вернув себе вот полную ответственность за то, что все, что ты делаешь, это ты. И ничего из того, что ты сделал, нельзя оправдать чем-то, что на тебе висит, или что тебе приказали, или что-то. Ну, короче, это тоже возвращение себе некоего необходимого состояния для того, чтобы вернуть себе человеческую суть, человечность, вернуть себе человека. Так вот, о символах, да, больше пока о символах не будем сейчас говорить, важно вот просто уяснить себе, что символ — это не что-то где-то нарисованное, это не что-то из чего-то вырезанное, это не то, что где-то висит или где-то прибито или где-то нарисовано. Это то, что является вашей частью, потому что символ работает, несомненно, если он где-то нарисован. Символ, несомненно, работает, когда он где-то висит. Но только в том случае, если вы это нарисовали из себя. Если вы это вынесли из себя наружу, да, и держите это внутренним своим, внутренней своей силой, внутренним своим ощущением, внутренней своей мыслью. Поэтому человек, который носит на себе созданный, например, им самим амулет или талисман, его защищает не то, что на нем висит, а то, что он вложил изнутри в то, что на себя повесил. И потому это его защищает изнутри. Поэтому еще и еще раз, никакие купленные где-то, там, заряженные кем-то, висючки, которые вы на себя надеваете, не работают, пока вы не наполните их силой собственной мысли, собственного сознания. Как это работает? Для чего это работает? И работает не независимо от вас, а по вашему приказу, по вашему четкому намерению и реализации. Это как символ работает. Тоже еще раз касается креста. Вот можно хоть обвесить себя крестами. Можно обрисовать себя со всех сторон крестами. Можно свой дом весь окрестить, хрен знает, что там с ним сделать. Это все не будет работать, пока вы не почувствуете этот крест как то, что вы носите на себе, внутри себя. Когда вы не почувствуете крест как часть себя, целого себя, который всего лишь как символ позволяет вам освоить принципы своей жизнедеятельности. Еще раз, что мы сегодня увидели, да, важнейшее? Это вот к ощущению того, что движется по вертикали, да, как сила течет сверху вниз или снизу вверх, и вы движетесь где-то там в развитии или там в саморазрушении, там вот по вертикали. Это не просто вот, знаете, бегание по лифту туда-назад, да, там на пятый или на десятый этаж, потом возвращение куда-нибудь, это вот шаг вперед, шаг назад. Это каждый раз ваша жизнь связана с тем, что вы каждый раз, в каждом применении вашей силы, где-то выходите в горизонталь. И где-то ваш мир обретает за счет этого вашего действия еще одну мерность на некоем уровне. Вы, порождая на каждом из уровней своего креста, порождая что-то вовне, как результат своей жизнедеятельности, вы рождаете целую мерность, целый мир. Либо убиваете целый мир и целую мерность. Понимаете, да? Если вы выбрали созидание, если вы выбрали жизнь для самого себя, вы порождаете миры вокруг себя, неся свой крест верно, в соответствии с верой. Если вы разрушаете что-то, если вы во зло выводите свою силу на своем кресте, то вы разрушаете целые миры, и вы разрушаете себя. Видите, мы здесь не говорим о каких-то там, как там, вибрациях, там, уровнях, там, частотах, там, вот, что куда выводить, на какой частоте, и куда там переключаться, на какую частоту Шумана. Вот не об этом мы с вами сейчас говорим. Мы говорим в очередной раз, фактически, о принятии решения между добром и злом, между любовью и ненавистью, между жизнью и смертью. Вот этом великом выборе и принятии решения, которое и есть ваша жизнь. Вы в каждый момент своей жизни принимаете эти решения и реализуете их. Знаете вы об своем устройстве, не знаете, чувствуете вы, не чувствуете, вы все равно их реализуете. И реализуя эти решения, вы, соответственно, либо живете, либо умираете. И потому, когда речь идет о том, а почему я не могу бросить курить, а почему мне вообще это надо, а может не надо, а может вот все, что с вами происходит, ведаете вы или не ведаете, по невежеству это с вами происходит, или там, это с вами происходит. И вам нужно понимать, что с вами происходит. Если с вами происходит умирание, если из вас уходят силы, уходит молодость, если в вас копятся болячки, это неплохо работают врачи, и неплохо устроена социальная служба, и немало вам денег платят. И вас не в очередной раз зазомбировали и зачипировали. А вы в очередной раз принимаете в жизни неправильные решения, делаете неправильный выбор, убивая себя. Единственное, что вы можете сделать, чтобы это перестало с вами происходить, это начать принимать правильные решения в соответствии с некими обретенными знаниями, которые необходимо совершенно применять практически, потому что если их применять теоретически, то в жизни вашей ничего не будет меняться. Если вы, например, умирали и болели, будете так и дальше умирать и болеть, просто обреченные, как это, обвешанные символами, оберегами и кучей всяких знаний и информации, которые вы получили, но вы все равно будете умирать. Если это не станет вашей сущностью, если это не станет вашей частью, и не станет возможностью принимать правильные решения в вашей жизни. Ну вот, сегодня прямо 1.5 часа, и вроде бы и надо остановиться уже. Но я просто напоследок вброшу, уж коль скоро мы о кресте говорим, что несет каждый человек, вброшу дальнейшие затравки на то, что мы будем дальше, да, делать и осваивать вот в этом нашем цикле. Человек един со всем мирозданием. И вот почему идет речь, когда идет речь о том, чтобы как человеку возродиться, как ему начать жить, да, речь идет всегда об уходе из искусственных мест обитания и возвращении в естественные места обитания. А когда речь идет о возвращении к естественному месту обитания, всегда идет образ возвратиться на землю. Обрести свою землю, да? Встать босыми ногами на землю. Речь идет о земле. Что есть земля? Земля – это то великое существо, высшее по отношению к нам, что дает нам приют в своем теле. А тело – это не просто одно из тел, а это вот целиком единое тело, как наше единое тело, которое там из себя на самом деле представляет 9 тел, да? Это вот единое тело, которое дает нам приют. Так же, как странный пример, но это так. Например, глисты и микроорганизмы, нужные нам глисты и нужные микроорганизмы, нужные червячки там, живут внутри нас, и они не паразитируют, а они осуществляют некие с нами, с вами симбиоз, да, и если они полезны нам, если они сродни нам, если они часть нашего целого, да, тогда мы развиваемся вместе. И нам польза, и им польза. Когда же мы с вами не сродни, если мы разные, если мы не чувствуем себя им родными и как единым с ним целыми, и они не чувствуют себя по отношению к нам, а чувствуют, что мы для них просто пища, да, они на нас паразитируют, тогда возникает разрушение и их, и нас. Ведь любой паразит, который кормится другим, когда он дожирает его, он сам тоже гибнет, но ему нечем уже питаться, правильно? То есть это совместное самоубийство. Когда отношения вот на уровне потребления. Я тебя, а ты меня. И кто кого, так сказать, вот первым выебет, да? То есть, ну, кто кого, так сказать, наебет. Как это вот бизнес там устроен, там. Эти великие, так сказать, товарно-денежные отношения, да? В которых все сейчас тут, типа, там, друг перед другом хвосты павлини распускают, а на самом деле под каждым этим павлином с хвостом обыкновенная куриная жопа. Ну, как великая Фаина Раневская говорила в свое время. Так вот, если мы осознаем себя как часть единого целого с землей и чувствуем, что мы ей сродни, тогда мы и принимаем от нее дары, но и отдаем ей тоже в ответ. У нас обмен с ней. И это вот и есть единственная возможность жить на земле, жить, поживать и добра наживать. Это стать с ней единым целым на базе, опять же, принятия, что мы во добро с ней вместе живем. Ведь земля всегда добра к нам. Это мы ее пытаемся там вскопать, там, заставить ее дать больше урожай, там, дать нам нужные полезные ископаемые, да, и ничего не отдать взамен. Это вот мы, если понимать это мы как общество, как там граждане, как там эти вот, ну, в общем, этот социум. А мы как человек, если Мы возвращаемся на Землю именно как единое с ней целое. И потому любые эти самые рассказки про то, что надо переехать в деревню и там фермерство какое-то организовать, какую-то там ферму там разводить кроликов на деньги, так сказать, там, что еще там, мед там на продажу, там, еще что-нибудь там, да? Ну, это не возвращение на Землю. Это то же самое продолжение самоубийства за счет того, что ты начинаешь эксплуатировать Землю, не отдавая ей ничего взамен, а соответственно убивая самого себя, убивая Землю. Убивая целые миры опять. Это вот то самое движение вниз по вертикали, да? И неправедное применение силы на всех уровнях своего креста. И это еще раз один пример к тому, о чем мы только сегодня говорили. Но есть еще один очень важный смысл и образ, который мне нужно донести. У Земли свой крест. У нее свои уровни реализации. У нее своя жизнедеятельность. И наш крест, и коль скоро мы живем на ее теле, и не как паразиты, нам нужно привести в соответствие с ее крестом. Нам нужно участвовать, не просто давать ей возможность помогать нам участвовать в нашей реализации на уровне, так сказать, там, наших горизонтальных выходов нашего креста. Но и нам нужно участвовать в ее деятельности, на ее уровнях. А для этого нам надо учиться мыслить вместе с Землей, чтобы наша мысль и сила, которую мы поднимали из своих источников силы, совпадала с мыслями и с той силой, которая поднимается Землей в своей Вселенной на соответствующий уровень. Наши цели должны совпадать с целью Земли-Матушки, понимаете, да? Если цель Земли-Матушки, чтобы все цвело, чтобы жизнь воспроизводилась всегда, нам нужно реализовать ту же самую цель. И если Земле больно от того, что ее пашут, какие-то удобрения в нее вносят, там, какие-то, я не знаю, там, какие-то чуждые ей структуры ей навязывают, так сказать, там, в земледелии, да, когда культурные растения в нее впихивают, эти, которые сделаны культурными, то есть, которыми надо уже ухаживать, потому что от них пытаются добиться то, чего нельзя добиться от живого, нормального, дикого растения, да. А для чего добиться? А добиться, чтобы это зло получить, то есть, больше, чем надо, там, более крупные яблоки хочу, хочу тыкву размером с дом, хочу там помидор размером с башку, да, арбуз, чтобы вот, вот хочу, хочу, да, ну, это же не нужно все, а хочу и получаю, да. Ну, вот чувствуете, да? Добро, оно всегда добро. И добро это есть вот это вот то, что является тем, что рождается, когда взаимодействует по-честному. И обмениваются по-честному. Два живых существа, являющихся и осознающих единство между собой. Что они есть единое целое, хотя они и два. И вот это вот путь к тому, чтобы... Как это? Путь на Землю, да? Без осознания того, о чем вот я говорю, без осознания вот... того, что любое взаимодействие – это взаимодействие во добро. И тогда жизнь. Если же взаимодействие во зло, тогда это не жизнь, а разрушение, саморазрушение. Это вот важнейший момент, который необходимо принять, если идешь на Землю. Но, опять же, если жить хочешь, если, конечно, хочешь опять бабки заработать, то что тут просто дешевле жить, а можно больше из земли выкачать, и потом продать, и купить себе новую машину, и, я не знаю, там еще что-нибудь там, и перед кем-нибудь выпендриться, и в какое-нибудь общество вступить. Ну, тогда... Путь во зло, он всегда один и прост. Путь в добро точно так же один и прост. Весь вопрос в том, что мы выбираем в своей жизни. И когда мы вот ведем речь о том, что мы возвращаемся на землю, мы возвращаемся в ее лоно. Вот как говорят, из земли вышел и в землю же вернулся, да? Там тело закопали, когда в посмертие ушел. Это вот и есть тот путь, который мы осуществляем в своем пути жизни. Путь именно единства с землей. Если уж мы говорим о том, чтобы жить там, как там, эту мантру-то любит народ повторять, свято чтить богов и предков своих, жить по совести и в ладу с природой. Да? Вот прекрасные слова, но только тогда, когда они становятся явью, когда они становятся сутью жизни, а не каким-то правилом жизни, да, которые можно когда-то использовать, когда-то там нарушить, а когда-то там соблюдать, да. И последнее, крайнее, да, сегодня, крайнее, но не последнее. Вот это вот чувство, что вы что-то можете сделать с другим живым существом вместе, только став единым целым с ним. Только совместив свои кресты. Причем совместив их не просто, чтобы они подошли как одна к другому, как это замочная скважина к замку, а еще и чтобы повернулись они правильно. Чтобы каждое ваше действие порождало что-то новое. Вот это то, без чего пара мужчина-женщина никогда не станет парой в действительном понимании, жизненном понимании этого слова. И об этом тоже будем говорить. Посвящена целая серия бесед у нас в цикле «Путь пары», которые мы уже прошли. Но мы эту тему тоже необходимо и обязательно будем с вами обсуждать. В этом самом цикле «В глубину рода». Все на сегодня. Всем добра. Любые вопросы готов принять. Любые пожелания готов принять. Любые непонятки готов рассеять, если они вдруг возникли. Все, запись выключаю. Всем счастливо. Всем добра.